История православия на Кубани начинается с освоения этих земель запорожскими казаками. В каждом своем селении служивые в первую очередь строили храм. Церкви были разные – маленькие, большие, деревянные, каменные. Но ветер революции смел их до основания. В станице Должанской было несколько храмов. К нашему времени не сохранилось ни одного.
Мы, наверное, все-таки должны знать историю реальную, правильно, чтобы не писали в наших учебниках, и как бы ни изменялась наша формация, наш строй даже, но история должна оставаться историей. И действительно, мы должны знать о том, кто же все-таки стоял, в общем-то, на страже нашей духовности, нашей веры, и даже в самое сложное время, которое нам пришлось пережить вместе, в общем-то, со всей страной, поскольку взрывная волна от храма Христа Спасителя докатилась и до наших кубанских, в том числе и должанских храмов.
Визит правящего архиерея – важное событие для каждого прихода Ейской епархии. Владыка Герман в сослужении клириков Ейского благочиния провел торжественное богослужение в должанском храме Святой Живоначальной Троицы в день памяти царственных мучеников во главе с последним российским императором Николаем II.
Сегодня мы приходим в храм Божий помолиться царственным страстотерпцам в надежде получить какие-то блага от Господа, оставление своих грехов по их молитвам. Мы тем самым подчеркиваем ту связь с ними на протяжении веков, которая не прервалась.
Свято-Троицкий храм был освящен в начале 2014 года. Строился он 7 лет. Настоятель протоиерей Андрей Чуклин уверен, что все эти годы, да и сейчас, храму незримо покровительствует святой новомученик Григорий Троицкий.
Когда начиналось строительство нашего Свято-Троицкого храма в начале 2000-х годов, как раз в этот период был прославлен великий новомученик земли российской, священник отец Григорий Троицкий. Когда мы об этом узнали, конечно же, мы очень сильно обрадовались, потому что, прославив его церковь, подарила нам небесного покровителя. И на протяжении 7 лет, которых осуществлялось строительство нашего храма, мы все вместе возносили и продолжаем возносить молитвы отцу Григорию, как нашему небесному покровителю, покровителю нашего храма и нашей станицы. И его молитвами, его предстательством этот храм сегодня стоит и радует сердца многих верующих людей.
В храме есть две иконы с изображением святого новомученика Григория Троицкого. И о каждой из них батюшка рассказывает с особой любовью.
Первая икона, которая находится на колонне с северной стороны под иконой Святой Троицы, была написана сразу тогда, когда мы узнали о прославлении отца Григория в лике новомученика в земле российской. А вторая икона, которая находится у нас на иконостасе, она была написана позже, когда создавался иконостас, иконописцем Владимиром Гуком. На этой иконе изображены священномученик Григорий Троицкий и святая великомученица Екатерина на фоне храма Свято-Троицкого и на фоне нашей станицы.
В нашем Должанском Троицком храме имеется иконка нашего теперь же священномученика, но бывшего нашего священника, отца Григория Троицкого, к которому мы теперь уже можем молитвенно обращаться: «Святой отче Григорий, моли Бога о нас».
Епископ Ейский Тимошевский Герман в своем пастырском обращении к прихожанам Свято-Троицкого храма сказал:
«По молитве всех, кто остался со Христом даже до смерти, не предал своей веры, чтобы в нашем Отечестве было меньше слез, было меньше горя, скорбей, а больше было бы радости, солнца, детского крика, голосов детских, радостных, улыбающихся детей и здоровое, крепкое общество жило в нашем Отечестве, богобоязненное, ответственное, хранящее и помнящее свою историю, и не желающие совершить те исторические ошибки, которые когда-то были совершены. Пусть стоят и укрепляются наши храмы православные. Пусть появляются новые, строятся новые храмы. Пусть созидаются храмы внутри каждого человека, каждого православного христианина в России.
К визиту архипастыря было приурочено еще одно важное событие для всего прихода – освящение памятной доски.
Мы давно желали, чтобы у нас в храме, у нас в станице были не только иконы отца Григория, но и памятная доска, на которой каждый приходящий в храм мог бы подчеркнуть для себя информацию о том, что есть такой святой, который жил, трудился в нашей станице, который здесь не только был священником, но и был мальчишкой, который босиком бегал по траве, бегал, ловил рыбу, прислуживал своему отцу, когда его отец проходил свое служение в нашем храме. Звали его отец Иосиф.
В Должанском храме всегда много детей. Даже если каждый из них хотя бы раз прочитает то, что написано на памятной доске, эта информация наверняка заставит задуматься его.
Очень правильно, что отец Андрей принял такое решение о том, чтобы установить мемориальную доску. Это очень верно, потому что особенно подрастающее поколение, чтобы они знали о тех событиях, которые имели место быть в нашей истории. И вот это те священники, которые служили когда-то здесь, у нас на Кубанской земле, здесь, в станице Должанской, но они до конца шли за Господом, не боясь ничего. Поэтому они приняли и мученическую кончину.
Святой новомученик Григорий Троицкий практически наш современник. Значит, каждый из нас способен на подвиг во славу Христову. И жизнь свою надо строить так, чтобы потомки могли гордиться нами.
В православном символе веры мы исповедуем то, что воплотившийся Сын Божий Иисус Христос был распят и указывается при ком? При Понтийском Пилате. Для чего было необходимо включать его имя, напоминать нам о его имени? Ответы могут быть разные, но я бы хотел бы вам напомнить о том, какие борения происходили в душе Пилата перед тем, как предал он Спасителя на распятие. Мы читаем в Евангелии о том, что он видел, что Христа предают из зависти. К нему приходила жена и говорила: «Сегодня ночью очень много мучилось об этом праведники». В конечном итоге Понтий Пилат заявляет, что он не находит никакой вины в этом человеке. Он пытается отпустить Христа, но народ требует Вараву. И возникает вопрос: что же это за человек? С одной стороны, борется, желает сохранить жизнь невинному человеку, с другой стороны, с легкостью отступает. Не случайно, что святые отцы включили его имя на века в молитву, которую мы произносим каждый день, как в домашней молитве, так и при божественной литургии. К сожалению, Пилат присутствует в каждом из нас. И вот эта склонность к предательству, даже когда твоя совесть противостоит, есть у каждого из нас. К великому прискорбию, все мы в той или иной степени являемся предателями, если до конца не отдаем себе отчет, в чем смысл нашей жизни, в чем цель нашей жизни. И прочитывая молитву «Символ веры», прочитывая этот главный гимн, в котором мы исповедуем то, ради чего мы должны на самом деле жить, всякий раз прочитывая и вспоминая имя этого римского прокуратора, находящегося в Палестине, мы должны задумываться и о том, что и мы можем быть такими же предателями. И каждый из нас может поступиться своей совестью, своими принципами из чувства страха и когда у него нет глубокого и полного понимания смысла своей жизни.
Семейный праздник. Так в народе стали называть День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии. Этот праздник имеет и государственный статус, как День семьи, любви и верности.
Петр и Феврония явились неким образом, символом, даже знаменем того, как надо жить современному человеку. В наших семьях не хватает любви. Любовь – это то основополагающее начало, при котором должна зарождаться семья. Нет любви – нет семьи. Нет любви к родине – нет славных побед. Нет любви к своему ближнему – нет и мира. А раз нет мира в семьях, к ближнему, к родине, не будет мира и в самой родине.
Ейск – один из немногих городов, в которых установлен памятник святым. 8 июля здесь всегда собирается множество людей. Старый, млад, верующие и неверующие. Церковь и государство прекрасно понимают, что семья – это основа общества.
Возрождение России невозможно без возрождения православия. Православие – это целая череда православных праздников, посвященных святым, жизнь которых на земле и после смерти, образец для подражания. Для нас, старшего поколения, этот праздник вновь созданный и новый праздник. И мы к нему привыкаем. Я надеюсь, что те детки, которые здесь пришли с ромашками и украшают наш праздник, они впитают с измальства этот праздник и вот эту верность семье, любовь. Они пронесут через всю жизнь и будут продолжением возрождающейся нашей России, нашего православия.
Молебен у памятника муромским чудотворцам – основное событие этого торжества. Вместе с клириками Ейского благочиния люди просили у святых самого главного – мира и спокойствия на земле.
Веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых деле в преуспеянии – и сходатайствуйте нам у Царя Небесного, житие благополучное и добрую христианскую кончину.
Благочинный Ейского округа церквей протоиерей Роман Дейнега в своем выступлении сделал акцент на понятии «любовь».
Любовь – это жертва. Жертва ради, во имя блага, если можно сказать, комфорта того ближнего человека, с которым ты живешь, с которым ты соединился узами любви. Эта жертва, она приносится на семейный алтарь. Человек должен жертвовать всем, что у него было в прошлой жизни. Это и привычками греховными, наклонностями, какими-то привязанностями. И когда человек вступает в брак, он должен все это отмести. Если ты готов пожертвовать самого себя во имя сохранение, создание любви, семьи, то ты уже любишь. Это начало любви. А если не готов, то ты и не будешь любить никогда.
На Кубани вообще, и в Ейске в частности, церковь и светская власть всегда находят взаимопонимание в вопросах духовного воспитания общества. Цели у них одни, зачастую совпадают и методы. Практически любые важные мероприятия проходят совместно. Не случайно заместителю главы Ейского района в этот день с благословения правящего архиерея Ейской епархии епископа Германа была вручена икона святых благоверных князя Петра и княгини Февронии за праведные труды по укреплению связей общества и православной церкви.
Символ праздника является ромашка, потому что по цвету, как он и белый, ну и как красив. Ну, он еще весной всегда расцветает. Это так красиво и приятно. Иногда я дарю маме это в городе Литория, я живу там.
Символ ромашка этого праздника – это солнышко внутри, а вокруг белые лучи. Это символ чистоты, символ всего, ну, всего человеческого. И самое главное, что это тянется, эти лучики тянутся к нашему Иисусу Христу, к нашему Богу.
И вот уже ромашки в благодарность за пример семейного счастья ложатся у подножия бронзовой скульптуры.
Праздник хороший семейный, по-моему, единственный в России, который посвящен именно семье. Такой светлый, добрый и такой значимый для России праздник. Вот мы узнали случайно, сейчас отдыхаем в Должанской, вот сами из Москвы, вот, и узнали, пришли в храм местный на службу, узнали, что будет молебен в парке, и решили прийти и тоже праздновать этот праздник вместе с жителями Ейска.
Я очень надеюсь, что этот праздник станет духовным таким источником для многих людей, потому что мы сейчас разобщены, устали от каких-то бытовых проблем, от каких-то политических распри, от внутренних каких-то противоречий. И вот такие праздники, они, конечно, очень большое влияние имеют на то, чтобы человеку каждый день жилось хорошо. Мы как будто сегодня глотнули свежего воздуха.
У каждого из нас свой секрет семейного счастья. Главное, создавая семью, не надо бояться ответственности за другого человека.
Секрет счастливого брака, на мой взгляд, это терпение и прощение.
Даже не любовь важна. Важна, мне кажется, жалость, потому что это слово равняется слову «любовь» во всех религиозных источниках, в любых религиозных конфессиях. Жалость. Когда мы научимся жалеть друг друга, мы научимся любить. Наверное, это основа этого праздника и вообще основа всей человеческой морали.
Семья – это, во-первых, крепость, за которой ты можешь скрыться от всех бед, невзгод. Это защита, это опора.
Петр Феврония является символом семейного благополучия, счастья, любви. И это очень важно для всех людей. Почему? Потому что семья – это основа всей жизни. И будущее наше, наши дети, наши внуки. И все самое хорошее в жизни.
Смысл счастливого брака в терпении, в взаимопонимании, в любви.
В глубокой старости, прожив счастливую семейную жизнь, святые приняли иночество. Князь Петр с именем Давида, а княгиня Феврония с именем Ефросинья.
Нет, наверное, более важного сюжета, описанного в Евангелии, чем сюжет «Тайной вечери». Почему этому сюжету уделяется такое особое внимание? Да потому что именно в момент, который описывается в евангельских событиях, было учреждено таинство Евхаристии, центральное для всего христианского мира. Нужно сказать, что этот сюжет использовался с самых древнейших времен. Мы его можем видеть на мозаиках еще первых веков христианства, даже в росписях катакомб, барельефах. Но, наверное, стоит остановиться на наиболее значимых произведениях, которые оставили, несмотря на множество произведений, посвященных этому сюжету, которые оставили именно самые яркие впечатления. По этому поводу мы должны вспомнить итальянскую школу Возрождения. Вот если мы посмотрим на фреску Доминика Герландая, которая станет общим, так бы, сюжетным фоном для всех последующих художников вот этой эпохи. Здесь «Тайная вечеря» изображена, когда все апостолы сидят в ряд за одним столом, но, пытаясь выделить Иуду, художник сажает его на другую сторону стола. И мы сразу понимаем, кто есть кто на этой картине. Центральная фигура Христа и один отщепенец по другую сторону стола. Вот этот сюжет мы можем увидеть у Пьетро Перуджино, у Андреа дель Кастаньо, у Косимо Росселлини. Это все вот художники одного периода, но для них вот это был как бы единый штамп и единый стандарт. И вот похожий же этот штамп взял великий художник Леонардо да Винчи. Но он не посадил Иуду по другую сторону стола, не выделил его среди остальных учеников. Дело в том, что это произведение является вершиной творчества, наверное, не только Леонардо да Винчи, но, наверное, больше никто из художников не превзошел в этом сюжете этого мастера. Если мы внимательно посмотрим, вот мягкие леонардовские формы, но, тем не менее, когда мы смотрим на фигуры, мы видим внутреннее напряжение. Все эти фигуры, несмотря на внешнее спокойствие, они выражают какую-то внутреннюю эмоциональную бурю, всплеск эмоций. Это действительно вершина, потому что здесь использованы все законы построения, как пространственные, точно даже композиционные. Никто уже не смог превзойти. Впоследствии эта именно фреска станет прототипом для многих-многих художников разных времен и разных разных поколений. В это же время в Италии так называемая венецианская школа к этому сюжету подошла несколько иначе. Вот когда мы посмотрим на картину великого Тициана Вечеллио, мы видим какой-то пир венецианский того же 16 века. Видим богато одетых людей, слуги, которые подают какие-то подносы с яствами, чего, конечно, никогда не было в Сионской горнице. Дело в том, что другой великий венецианский художник Паоло Веронези, он еще более довел этот сюжет до большего совершенства, можно сказать, до абстрагирования. Мы видим не просто тайную вечерю, мы видим какое-то пиршество городское. Это громадная многофигурная композиция, то есть там масса людей, и по центру 12 учеников с Христом. Ясно, что это никогда не соответствовало никакой библейской традиции. В конечном итоге это произведение даже впоследствии переименовали как «Пир в доме Ливия». Другой великий венецианец, Якопо Тинторетто, подошел вообще оригинально для своего времени. Сионская горница, замкнутое пространство, но тем не менее мы видим какое-то не то что замкнутое пространство, мы видим пространство космическое. Это небесные силы, которые кружат в воздухе, это свет, который пронзает из различных углов. Невозможные для того времени ракурсы. И вот это действительно особенное такое произведение, несмотря на то, что в нем нету пышности красок, свойственных всей венецианской школе, но оно настолько динамично. Часами можно смотреть, осматривать это произведение. Впоследствии великий французский художник Николя Пуссен, художник академического направления, несколько вариантов сделал этого сюжета, то есть сохранилось несколько вариантов этой картины. И тем не менее мы видим как бы общую фактуру. Ученики, возлежащие вокруг стола, и свойственные для Пуссена изобилие красок, контраст цветов. Надо сказать, что наша отечественная школа живописи, она впитала в себя самые различные направления. Вот до нас дошел картон, то есть эскиз Александра Иванова. И когда мы смотрим на этот картон, который, в общем-то, в песочных тонах, как-то странно, что мы смотрим на фигуру Христа, которая находится в центре, но он выделяет эту фигуру тем, что помещает над его головой громадный светильник, который приковывает сразу внимание зрителя. То есть вот каким-то определенным моментом художник выделяет что-то главное. Наши художники, знаменитые реалисты Николай Николаевич Гей, «Сионская горница», «Игра света и тени». Самое интересное, он показал не просто момент общения Христа с учениками, момент установления таинства. Он показал и ужас, который испытывает Иуда, который пытается закрыться, накрывает себя полотенцем, саваном. Довольно-таки жестокая такая, трагическая картина. Если мы посмотрим на работу Ильи Ефимовича Репина, хотя работа тоже в качестве эскиза, мы видим яркие пятна, которыми показана пышность Сионской горницы. Кто его знает, была ли такая эта горница пышная или нет. Но опять-таки языки светильников, красные пятна, покрывала, которыми покрыты ложа пирующих, тоже очень своеобразный такой подход к теме. Надо сказать, что в 20 веке, когда появилось множество новых совершенно течений в искусстве, художники тоже по-разному подошли к этому. Вот английский художник Стэнли Спенсер в 1920 году написал картину «Тайная вечеря». Это был человек сам глубоко верующий, склонный к мистицизму. Но когда мы смотрим на это произведение, оно необычно для нас. Необычно, потому что не привыкли мы видеть такими изображения Христа, апостолов. Но тем не менее мы видим нечто главное. А самое главное в этой картине – это круглый хлеб, который преломляет Христос. Все внимание зрителя приковано именно к этому моменту, к моменту Евхаристии. Великий сюрреалист Сальвадор Дали настолько своеобразно подошел к этому сюжету. Когда мы смотрим на «Тайную вечерю», мы видим практически только фигуру Христа. Апостолы склонились, не видно их лиц. Вообще мы даже не можем понять, кто они, атрибутировать их. И вот здесь в центре Христос, который совершает Евхаристию, он как бы раздваивается. Мы видим Христа, который сидит за столом, и видим какую-то фигуру, которая поднимается над Христом. Мы видим, что это тоже Христос, Христос громадных размеров. Причем даже в этой фигуре мы не можем понять, это распятие или это воскресение. Это прообраз всех событий. То есть Дали, несмотря на, казалось бы, чуждый христианству подход к этой работе, выразил, наверное, лучше всех художников 20 века именно внутреннее состояние происходящего момента. Из наших современных художников нужно назвать Наталью Царькову, это ученица Ильи Глазунова. Она настолько интересно подошла к этой работе. Здесь в неожиданном повороте изображен сам Христос, чего никто никогда из художников не делал. Вот именно эта работа первый раз предоставлялась именно в трапезной Санта Мария де ла Грация в Милане, там, где находится великий шедевр Леонардо. Это говорит о том, что еще многие художники будут подходить к этой теме и находить, наверное, еще такие образы, такие средства выражения этого сюжета, ну, которых мы пока еще не представляем.